Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Кандидат на пост президента России Владимир Путин продолжает прессинг по всем возможным предвыборным полям. В понедельник появилась новая статья о социальной политике, обещающая увеличить зарплаты, стипендии, пенсии, не поднимать пенсионный возраст. В ход пущены прямой подкуп избирателей. Указание Внешторгбанку оплатить потери участников убыточного для мелких акционеров народного IPO. Не снижается и градус популизма. Дано обещание подумать о том, как ввести windfall tax, налог на бенефициаров неправедной приватизации 90-х. Последнее звучит забавно, как будто близкие Путину бизнесмены Ковальчуки и Ротенберги, получившие куски госсобственности уже в нулевые годы, покупали их по рыночной стоимости. Впрочем, может быть, именно к ним относится фраза премьера.
У нас наваришей становится все меньше и меньше, а людей ответственных и деловых все больше и больше.
В этой кампании шансы Владимира Путина на сохранение самодержавия в России в краткосрочной перспективе растут. На фоне митинговых выкриков с Поклонной горы, административной мобилизации бюджетников, Владимир Путин может объявить себя победителем первого тура выборов. Об этой перспективе я побеседовал с сопредседателем партии «Народной свободы» Михаилом Касьяновым.
При всем уровне протеста, который сегодня существует, и 4 февраля это было продемонстрировано, и очевидно каждому, что это движение чрезвычайно высоко, необычайно высоко за весь наш 20-летний период. Но, тем не менее, из того, что мы слышим от Путина лично и от членов его команды, как он называет их, видно, что выбрана им стратегия завершения всего этого мучения, как он называет выборы, это мучительная процедура для него в первом туре. Поскольку власть и Путин лично рассматривают всю ситуацию это как риски, и в логике, в которой он живет, риски должны быть ликвидированы или минимизированы. Поэтому очевидно, что последние вот две недели уже решение на этот счет принято. И, конечно, эти все игры с наблюдателями и заигрывания со стороны путинской команды с разными партиями, участвующими своими кандидатами в выборах и просто с гражданским обществом, конечно, эти заигрывания ведут к этой вот игре в наблюдателя для того, чтобы из этих невыборов, из этой профанации, из этой имитации попытаться сделать честный выборы, по крайней мере, создать такие ощущения в умах людей. Фактически получается, что эта игра в наблюдателей может оказаться на пользу Путина. Это то, о чем мы говорим в Парнасе. Хорошо, что теперь же не только партийные активисты, но и гражданские лидеры гражданского движения, значит, также это понимают. Поэтому, что мы можем сделать, как раз разъяснять гражданам, что эти выборы изначально являются нечестными, поскольку Путин сам подобрал себе, с кем он хочет соревноваться. Никакой конкуренции, никакого соревнования нет. И что мы должны делать? Мы должны идти, потому что выбор – это наш институт, мы должны идти голосовать и мешать этим фальсификаторам, этим манипуляторам, мешать им сделать свое дело. А дело – это сделать так, чтобы нарисовать все бумаги, чтобы все поверили в то, что Путин якобы выиграл эти выборы, и тем более в первом туре. Это придаст больше энтузиазма протестующим. Думаю, что 5, ну или 10, или 5 и 10 марта количество протестующих будет не меньшим, поскольку Путин продолжает демонстративно пренебрегать правами граждан и их мнением, и демонстрировать так высокомерно, что он не собирается с ними считаться. Но надо ожидать, что начнутся какие-то действия со стороны власти по нейтрализации отдельных социальных групп, молодежи или там, правозащитников, для того, чтобы как-то попытаться бросить им соответствующие кости, попытаться нейтрализовать их активность, попытаться нейтрализовать их влияние на граждан. Люди все авторитетные и в каждой своей среде имеют большое влияние. Именно этим сейчас власть будет заниматься, и в том числе приглашать на центральное телевидение, но в записи, для того, чтобы можно было манипулировать, но людям показывать, что вот видите, вот уже все, открылись все форточки, уже не просто форточка, а окна широко открыты, что смотрите, даже по центральным каналам у нас есть оппозиционеры и гражданские активисты, которых раньше было запрещено, все они там. Ну, на самом деле, это вся вот система, которая или политика текущего момента, тактика, когда она будет направлена на то, чтобы создать неуверенность в том, что да, тяжело Путину, но он вот переломил ситуацию, всех через колено сломал, значит, и все-таки большинство оказалось за него. 52-53%, 54%, но за него. Это не так. Мы знаем, что Путина поддерживает гораздо меньше людей, и все независимые опросы это показывает, но видно, что тактика выбрана такая. Наша тактика препятствовать этому, но готовиться к такому длинному периоду. Но этот длинный период я оцениваю протяженностью не 6 лет, а 3 года, поскольку протест будет нарастать и ситуация будет меняться в стране не в пользу власти. Мы и как политики, и как гражданские активисты должны готовиться к тому, что скоро, рано или поздно, будет коллапс власти, но мы не должны допустить хаоса. Поэтому должны предотвратить революции, что называется, создать реальную альтернативу. Альтернативу, как пока на бумаге, альтернативные законы, а фактически модель демократической России, демократического государства, в такой конструкции, в которой государственные институты работают так уверенно и независимо друг от друга в конституционной конструкции, что никто больше в будущем никогда не сможет узурпировать власть, как это произошло сегодня.
Есть ли необходимость проводить новую акцию, вот такую же, как на Болотной, до 4 марта?
Есть такие инициативы, есть желания. У меня пока нет уверенности в необходимости этого, поскольку фактически осталось до 4 марта одно. Это призыв граждан, как себя вести 4 марта. Этот призыв может быть доведен и без этого. А вот 5 марта и уж 10 марта обязательно, это точно должен быть протест, анализ всего, что произошло, и оценка вообще всей ситуации. Но мне кажется, что мы обычными своими способами коммуникации с гражданами можем им сказать, как голосовать. И митинг 4 числа, и манифестация 4 февраля ярко показала, что против Путина, и у никого сомнений других нет. Наши рекомендации партийные про нас очень простые. Голосовать за любого, кроме Путина. А если вы совсем как бы держите позицию, ни в коем образом не отдать голос там Зюганову, который не нравится, или там, не дай бог, Жириновского, то тогда голосовать против всех путем проставления галочек за каждого из 5 кандидатов, что делает бюллетень недействительным, но он подсчитывается как кандидат против всех. Поскольку здесь нет пересчета голосов в пользу других, это отдельно учитывается, а общее количество голосов в пользу одного или другого кандидата подсчитывается от числа принявших участие в голосовании. Просто не забудьте этот бюллетень опустить в урну.
У микрофона Михаил Соколов, моим собеседником был сопредседатель партии «Народная свобода» Михаил Касьянов. Четверо удобных Владимиру Путину соперников не позовут Москву на Майдан, считают эксперты, но на более длинной дистанции узурпация власти поставит режим перед перспективой встречи с массовой оппозицией. Если осознавшие необходимость создания в России некоррумпированных институтов движения раздраженных жителей мегаполисов за перемены сомкнется с пока аморфной второй России средних и малых городов, которая увидит неисполнимость обещаний Владимира Путина. Об этом во второй части программы «Время политики». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В стране параллельно с президентскими выборами идут и местные. Избираются главы областных столиц Ярославля, Нарьян-Мары, Архангельска, Горно-Алтайска, Якутска, мэры Тольятти, Новороссийска, Канска, Камышина, Череповца, Таганрога и Сентуков. В 6 региональных столицах будут избраны представительные органы власти. Это Нальчик, Горно-Алтайск, Уфа, Омск, Киров и Псков. В ряде регионов власти отказались от выдвижения своих кандидатов под брендом «Единой России», предпочитая выставлять их как самовыдвиженцев. Впрочем, продолжается массовое снятие неугодных кандидатов и попытки любой ценой провести одобренных начальством. В Псковской области к выборам не допускают кандидатов, выдвинутых «Яблоком» и Компартии. Репортаж Виталия Камышева.
Избирательная кампания началась с громкого скандала. Лидеры региональных отделений КПРФ, партии «Яблоко» и ЛДПР потребовали роспуска облизбиркома. Все политические партии, представленные в Псковском областном собрании депутатов, кроме партии «Единая Россия», столкнулись в процессе подготовки и проведения выборов с новыми недобросовестными технологиями. Нам известно о попытках давления на судебные органы власти, прокуратуру. Недобросовестно организованные выборы подрывают легитимность органов государственной власти и местного самоуправления. Это касается в том числе и проводимых одновременно выборов президента Российской Федерации. Говорится в адресованном главе Центризбиркома Владимиру Чурову и губернатору Псковской области Андрею Турчаку заявлении, которое подписали руководители фракций КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» в Псковском областном собрании депутатов Анатолий Копасов, Лев Шлосберг и Сергей Макарченко. О ситуации на муниципальных выборах Псковской области «Радио Свобода» рассказал первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы Владимир Никитин.
То, что случилось в Псковской области, вопрос не юридический, а политический. Власть областная, испугавшись успеха коммунистов на выборах 4 декабря, решила на выборах мартовских исправить ситуацию и пойти на явный произвол. Компартия сумела выдвинуть 256 кандидатов и своевременно представить документы во все 23 территориальных избирательных комиссии. Ну и молодой губернатор наш, по всей вероятности, решил, как Александр Македонский, одним ударом разрубить Гордиев узел и полностью лишить Псковское областное отделение Компартии Российской Федерации права участвовать в выборах, сняв с выборов решениями территориальных избирательных комиссий всех кандидатов от КПРФ, всех 256. Мы обжаловали это в областную комиссию, но они ссылались на письмо областного управления юстиции, которое якобы подтверждало их догадки, что Компартия выдвинула не тем органам кандидатов. А письмо это, как мы выяснили, не имело никакой юридической силы. И потом первый заместитель министра юстиции Федоров подтвердил. Тем не менее, используя это письмо как своеобразный топор, они заставили все территориальные избирательные комиссии снять наших кандидатов. Партия «Единая Россия» выдвинула всех своих кандидатов без проведения конференций в местных отделениях с решением политсовета. А вот Компартию за выдвижение таким же образом, выдвижением решением бюро регионального отделения, всех сняли с выборов. Я лично просил губернатора области Турчака не идти на поводу тех советников, которые пытаются раскачать лодку в пограничной Псковской области. Убеждал его, что все сделано законно. Он не послушал, проявил лицемерие, потому что во всех газетах опубликовал статью, которая обязывала территориальные комиссии принять все меры, чтобы как можно больше принимало участие партий в выборах, с одной стороны. А с другой стороны, работники его юридических служб тех же комиссий требовали снятия коммунистов с выборов. Мы приняли этот вызов и вступили в юридическую схватку. И сейчас мы уже, по-моему, из 8 судов выиграли 8, в том числе в 2 крупных городах – Пскове и Великих Луках.
Псковский городской суд признал незаконным постановление территориальной избирательной комиссии города Пскова об отказе в регистрации списка Компартии на выборах депутатов городской думы. Суд обязал избирательную комиссию зарегистрировать список коммунистов. Тем временем сотрудники областного управления МВД изъяли из помещения обкома КПРФ почти 50-тысячный тираж информационного бюллетеня «Честное слово» и 1500 листовок. Как заявили в облсберкоме, в бюллетене и листовках были выявлены признаки незаконной агитации. По словам секретаря обкома КПРФ Анатолия Копосова, сотрудники правоохранительных органов вели машину коммунистов, перевозившую тираж информационного бюллетеня от типографии до здания обкома, а затем попросили у перевозивших груз несколько экземпляров «Честного слова». Анатолий Копосов также предположил, что его мобильный телефон прослушался. Кто стоит за попыткой оставить за бортом муниципальных выборов представителей оппозиции, даже ценой скандала, говорит координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Сергей Макарченко.
Кто может стоять? Ну, естественно, только власть. Дело в том, что декабрьские выборы показали, что оппозиция переигрывает и набирает больше проценты, нежели «Единая Россия». И зачастую, даже не вкладывая денег в избирательную кампанию, на округах выигрывают оппозиционеры просто на протестном электорате. И, видимо, попытались нейтрализовать основного своего конкурента. И прежде всего речь идет об областном центре. Но как-то, как обычно, неумело.
На выборах в Госдуму 4 декабря за «Единую Россию» в Псковской области проголосовали 36,7% избирателей, а в областном центре немногим более 28%. На выборах муниципальных результат партии власти может быть еще хуже, и руководство области стремится любой ценой избежать такого поворота событий, считает лидер Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Сегодня в Псковской области создалась общественная ситуация, при которой в значительной части муниципалитетов, скорее всего, более чем в половине, при честных выборах в Псковской области партия «Единая Россия» утратит парламентское большинство в муниципальных представительных собраниях. Именно муниципальные выборы – это наиболее точный показатель доверия к власти. Это выборы среди небольшого числа избирателей, это тысячи, иногда несколько десятков тысяч избирателей, и отношение к партиям является очень четко персонифицированным. Все про всех знают. Ситуация ситуация такова, что «Единая Россия» дискредитирована, а шансов даже на административном ресурсе запугивание насилия психическом, физическом, административном выиграть эти кампании честно у них нет. «Единая Россия» и руководство администрации Псковской области, полностью находящееся в составе «Единой России», панически боится честных результатов этих выборов. Соответственно, они избрали грязную технологию, заключающуюся в выдавливании с этих выборов нелояльных политиков компартии ЛДПР и «Яблоко». Три партии понесли больше или меньше потери в ходе спровоцированных действий территориальных избирательных комиссий. Действия являются насильственными, территориальные избиркомы у нас подчинены областной избирательной комиссии, а поскольку в Псковской области не создана вообще система муниципальных избирательных комиссий, которые должны проводить муниципальные выборы. Территориальные избирательные комиссии – это государственные органы, они получают зарплату от избирательной комиссии Псковской области, находятся в прямом служебном подчинении, прямой служебной зависимости. Решения заведомо незаконные, они сейчас пачками отменяются в судах, но даже при ускоренном судопроизводстве 5 дней дается на рассмотрение дела в первой инстанции, 5 дней на подачу апелляционной жалобы, 5 дней на рассмотрение во второй инстанции. В итоге партии, которые сейчас находятся в ситуации судебного противостояния, имеют все шансы завершить успешно эти избирательные процессы за сутки до голосования. У нас, у компартии ЛДПР, не действуют специальные избирательные счета, открытые в соответствии с законом. Избирательная комиссия Псковской области, как госорган, занята исключительно политической ликвидацией политических конкурентов «Единой России». Чудовищные действия избирательных комиссий, как-то подложные доказательства, уже свидетельствования в суде, попытки классифицировать документы за одним числом. То есть это уголовщина. Мы считаем, что выборы уже сорваны. Политическую ответственность за это несут администрация Псковской области, содействующая деятельности избирательных комиссий, согласно полномочиям, и сама избирательная комиссия области. Мы полностью не доверяем этой избирательной комиссии. В таких условиях честные выборы невозможны.
Несмотря на обещанные Владимиром Путиным честность и прозрачность грядущих выборов, власть в преддверии 4 марта наращивает административное давление на оппозицию и совершенствует весь арсенал отработанных осенью прошлого года грязных технологий, отмечает политический аналитик Александр Кынев.
Есть подстраивание под меняющееся общественное настроение, которое выражается лишь в одном, что меньше используют открытый бренд «Единая Россия», который публично уже, скажем, совершенно дискредитирован. Все, что касается технологий предвыборных зачисток, здесь абсолютно все так же, как оно было и раньше. Здесь мы не видим никаких послаблений. По ряду регионов, если сравнивать ситуацию с прошлыми выборами в этих же территориях, то ситуация, в принципе, стала даже еще хуже. В этом смысле вертикаль, она делает уроки очень однобокие. То есть она готова не употреблять всуя название этой партии, которая сегодня лишь убавляет голоса, но так же, как и раньше, продолжает не пускать на выборы всех, кто не нравится конкретному губернатору или какому-то иному другому местному начальнику. Ведь у нас последние годы, скажем, что происходило? Обычно самый верхний уровень выборов, выборы региональных парламентов, все партии парламентские пускали. И в основном главной мишенью зачисток были независимые кандидаты. Среди самовыдвиженцев, там, если смотреть, разные волны региональных выборов, там, ко дню голосования ЦЕП иногда доходил до 70%, и представители непарламентских партий. На уровне пониже, уже на уровне выборов местных советов, иногда отказывали спискам и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия». У нас были такие последние годы инциденты регулярно. Каждый избирательный день у нас обязательно были регионы, где страдали в том числе и парламентские партии. То есть здесь принцип, видимо, очень простой. Все, что на поверхности, то, что бросается в глаза, должно быть поприличнее. А как только речь идет о выборах, которые внимание поменьше, которые чуть подальше и уровнем пониже, там уже количество злоупотреблений вырастает. Вот сейчас картинка следующая. Все смотрят на президентскую кампанию, там не зарегистрировали Явлинского, не выдвинулись никакие новые кандидаты, там, кроме Прохорова, фактически, там Навального нет, там Дмитриева нет и так далее. Но муниципальные выборы, что на них творится, федеральная пресса, там общественники, участники этих митингов больших не обращают никакого внимания, а там под шумок вот этой большой федеральной кампании, которая заслоняется другой, творятся вот подобные местные зачистки. Причем как они творятся? То есть, ну, тоже Псков. Если мы посмотрим результаты по Псковской области, которые были в декабре месяце, очевидное протестное голосование по выборам в Госдуму, КПРФ 25%, «Справедливая Россия» 16, ЛДПР около 14. И что интересно, там были одновременно выборы в Госдуму и в областное собрание. И Псковская область стала одним из трех регионов, где «Яблоко» прошло законодательное собрание. И вот Лев Маркович Лольберг стал депутатом. То есть это говорит об очень сильном уровне протестных выступлений, когда даже не парламентские партии в состоянии пройти. Какой делается вывод? Местные выборы муниципальные 4 марта. И начинается массовый недопуск на выборы уже представителей даже парламентских партий. Логика здесь, наверное, понятная. То есть предложить из избирателям некий ограниченный такой кастрированный выбор, чтобы, ну, если уж совсем голосуют протесты, пускай лучше голосуют за более подконтрольную оппозицию, чем за более неподконтрольную, ту, с которой мы в конкретном регионе договориться не можем.
Никакой реакции на совместное заявление региональных отделений трех политических партий со стороны руководства избирательной комиссии Псковской области до сих пор не последовало. Молчат и в центр избиркоме. Тем временем местная пресса пишет о том, что глава региона Андрей Турчак, которому это заявление также было адресовано, провел благотворительный аукцион, на котором собрана сумма, которая позволит приобрести 31 машину кирпича для строительства нового храма в Пскове. «Каждый из вас в душе уже построил свой храм», с удовлетворением отметил Андрей Турчак, который, как пишет пресса федеральная, скоро может сменить Василия Якименко на посту главы Росмолодежи. Это стало возможным после того, как в кремлевскую администрацию пришел Вячеслав Володин, с которым у Турчака сложились добрые отношения во время их совместной работы в Генсовете партии «Единая Россия».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. О выборах мэра Тольятти рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самарской области Сергей Хазов.
Началась избирательная компания в Тольятти, городе, который получает почти 3/4 трансфертов федерального бюджета в Самарскую область. В качестве кандидатов на пост мэра зарегистрированы бывший министр экологии Самарской области, а ныне председатель Совета общественного движения «Декабрь» Сергей Андреев, замгенерального директора ЗАО «Агролада-сервис» Виктор Гарин и председатель военно-спортивного союза Калашникова Евгений Юрьев, а также временно неработающий Борислав Гренблат. Есть и партийные кандидаты. Михаил Моряхин от «Справедливой России», Евгений Недошивин от ЛДПР, Андрей Серафимов от Компартии и Александр Шахов от «Единой России». Кандидат Евгений Юрьев заявил, что в конце декабря временно приостановил свое членство в «Единой России», а теперь принял окончательное решение о выходе из партии для того, чтобы твердо реализовать свою программу в интересах горожан. «Единая Россия» выдвинула своим кандидатом полицейского генерала Александра Шахова. Кандидат «Единой России» не использует в своей агитации символику этой партии. Формально Шахов не член партии «Единая Россия», но является ее сторонником. Это не мешает представителям партии власти всячески использовать административный ресурс для победы генерала Шахова. От «Справедливой России» в выборах главы Тольятти участвует депутат Самарской губернской думы Михаил Моряхин. Один из главных лозунгов Моряхина – «Детские сады детям». Не забывает Моряхин и критиковать партию власти. Политологи отмечают, что высок шанс победы на выборах мэра Тольятти у кандидата от Компартии, руководителя фракции КПРФ в городской думе Андрея Серафимова. Напомню, на выборах в Госдуму «Единая Россия» проиграла в Тольятти КПРФ, набрав в городе около 25% голосов, тогда как коммунисты получили примерно 28%. Однако для победы на выборах мэра Тольятти кандидата-коммуниста избирательные комиссии должны быть независимыми, считает руководитель Самарского союза избирателей Андрей Соколов. В интернет-сообществе ВКонтакте тольяттинцам уже предлагают за 500 рублей продать их голоса на будущих выборах мэра. Правда, в пользу какого кандидата скупаются голоса, не афишируется.
Подробный репортаж о жизни города Жигулей Тольятти прозвучит в следующем выпуске программы «Время политики». А мы продолжим после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Военная прокуратура Центрального военного округа проводит проверку в связи с крушением в Курганской области фронтового бомбардировщика Су-24. Оба члена экипажа живы, они успели катапультироваться. По факту смерти в Мурманской области старшего лейтенанта Максима Галкина, служившего на атомной подводной лодке «Гепард», возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Галкин покончил с собой в своей каюте 11 февраля, однако известно об этом стало лишь сегодня. Лига избирателей требует от руководства российских телеканалов и Центра избиркома в кратчайшие сроки устранить нарушение закона в освещении президентской предвыборной кампании. В опубликованном сегодня на сайте Лиги предупреждении отмечается, что выпуски новостей на федеральных телеканалах представляют собой неприкрытую пропаганду в пользу одного из кандидатов Владимира Путина. Правозащитная организация «Агора» обеспокоена усилением давления властей на пользователей интернета в России. Эксперты «Агоры» зафиксировали в прошлом году не менее 500 фактов ограничения свободы интернета, в том числе 11 нападений на блогеров и журналистов, 173 факта административного давления, 38 уголовных преследований и 231 случай ограничения доступа к сайтам. Об этом «Интерфаксу» заявил руководитель отдела информации организации Дмитрий Колбасин. Президентом Туркмении на новый пятилетний срок избран действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно предварительным данным Центра избиркома страны, за него в ходе прошедших вчера выборов проголосовали более 97% избирателей. Иран отверг обвинения в организации покушений на сотрудников израильских дипмиссий в Дели и Тбилиси, произошедших. Сегодня иранский посол в Индии Мехди Набизадех назвал обвинения абсолютной ложью. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На первом этапе современной февральской эволюции движение за перемены в России попало после успешного шествия на Якиманке в какую-то странную паузу. Не была вовремя назначена очередная акция протеста, не очень ясны цели и задачи. Митинговыми лидерами не была обозначена приемлемая для молчаливого большинства страны альтернатива. Но интеллектуальные лидеры попытались прогнозировать будущее на конференциях «Российские альтернативы» и «Круглом столе» 12 декабря. Социолог Игорь Клямкин считает, что для начала нужно понять, с какой системой мы имеем дело в современной России.
Ответ на вопрос о системной альтернативе может быть очень короткий. Это правовое государство. Переход от нынешнего состояния к правовому государству, альтернатива этому – дальнейшая деградация и дальнейший распад. Об альтернативе чему идет речь? Только ли путинской системе? Так говорить было неправильно бы. Путинская система – это одна из последних, а может быть последняя стадия деградации системы сталинской. Сталинская система была основана на принципе управления обществом как управления армией. Общий интерес провозглашаемый доминировал над всеми частными и групповыми. При этом само население было, с одной стороны, атомизировано, а с другой стороны, оно подчинялось идущим сверху приказам, которые принимали форму советских законов. Весь послесталинский период – это период разложения этого типа государства. Это разложение прошло разные стадии. Потом советский режим скинул старую политическую кожу. Была легализована частная собственность, но государство, которое возникло, не стало правовым. Сначала оно было очень слабым, неправовым в 90-е годы. При Путине оно стало более сильным, неправовым, но в последнее время оно вступило тоже в период деградации, который мы наблюдаем.
Профессор Высшей школы экономики Евгений Ясин подчеркнул, что Россия вступает в длительный период развития.
Главная цель – это демократизация. Это залог того, что мы сможем на какое-то время сохранить то единство рядов оппозиции, которое мы видим на Болотной площади. Демократизация дает возможность всем людям, которые желают принимать участие в управлении страной, поддержать это движение. Я просто обращаю ваше внимание, что господин Путин уже тоже начал это движение, чего от него трудно было ожидать, но он достаточно хорошо ловит сигналы. Какие первоочередные шаги для того, чтобы были действительно серьезные сдвиги в сторону демократии? Правительство нынешнее будет сопротивляться в твердой уверенности, что оно победит. Такой первой порции работы должны быть изменения законов, которые касаются партий и избирательного процесса. Это то, что в принципе может быть принято существующим нелегитимным парламентом. Выборы должны быть проведены, партии партии должны быть перестроены так, чтобы можно было затем новой Думе, рассчитывая на представительство в ней более широкого круга политических сил, поручить эту работу по принятию законов, а затем по обсуждению Конституции и закона о выборах президента. Есть проблемы экономики, которые не будут терпеть. Времени на это нету. Поэтому я предлагаю самые первоочередные шаги для повышения доверия бизнеса. Это амнистия предпринимателей незаслуженно осужденных и пересмотр уголовного и уголовно-процессуального кодекса, прежде всего в части, касающейся предпринимательства.
Лидер организации «Союз правых сил» Леонид Гозман попробовал сформулировать программу «Движение за перемены в России».
Одно направление, которое реализуется, и очень правильно, и дай бог, чтобы это дальше было, это публичные протесты. Я считаю, что они должны продолжаться, я бы очень хотел, чтобы они продолжались. И после объявления Владимира Владимировича президентом Российской Федерации, что, видимо, состоится в ночь на 5 марта, это очевидно нервирует власть. Повестки дня у них свои нету, они перехватывают лозунги болотные, и что они сдают своих. Они уже сдали «Единую Россию». В одной из листовок, которая распространялась на Поклонной, там написано: «Нас тоже достала «Единая Россия». Все, в том числе я, там говорят о необходимости переговоров и всего прочего. Но переговоры, как вот круглый стол или там длинный стол, они мне представляются маловероятными по разным причинам. Вот. Но они могут идти в форме другой. Если появляется документ, то на этот документ будут как-то реагировать. Совершенно необходимо сформулировать коротко, понятно те требования по переходу из точки А в точке Б, которые вот большинство разделяет. Например, мы говорим, что нужна политическая реформа. Замечательно. Как, в какие сроки ее можно провести? Пускай это называется дорожная карта. Но это касается не только политической реформы. Мне-то, поскольку я это, в общем, как мне кажется, неплохо понимаю, мне это кажется самым простым. А вот, например, судебная реформа. Или, например, реформа системы безопасности, СМИ, система образования. В общем, это такие все вызовы очень срочные. Должно быть подготовлено некоторое количество таких документов.
За два десятилетия эволюции российское общество изменилось и стало похоже на Восточную Европу конца 80-х годов, что дает шансы на перемены, отмечает историк Андрей Зубов.
За эти 20 лет у нас все, что было в Восточной Европе в 89-90-м, сформировалось. У нас сформировалась реальная контрэлита, у нас сформировалось свободное общество, гражданское общество, оно собирается на Болотной, оно собирается на проспекте Сахарова. У нас образовалась новая некоммунистическая огромная страта, это наша молодежь, люди до 35 лет, которые живет в интернете. Открылась наша история, вернулось нравственное, религиозное сознание, и у нас сейчас есть то, чего не было 20 лет назад. У нас произошло, и почему, собственно, вот возникло это протестное движение единое, у нас произошло то же самое, что было тогда 20 лет назад в Европе, раскол на авторитарную власть и противостоящие ей общество. Доминируют столицы. Востребованы сейчас не вожди, этого не понимает, скажем, Путин, а функциональные лидеры. Вожди не нужны, они отторгаются. Это явно признак того, что мы ушли от вождизма. У нас общий противник. Тогда тоталитарный, а ныне авторитарный режим. Методы. Какой был главный метод диалога и перехода? Это круглый стол всей оппозиции. Тот, кто восстановит разрушенную тоталитарным режимом социальную ткань общества, тот и будет в этом обществе задавать политическое направление. Задача оппозиции – вот это воссоздание социальной ткани общества. Но если угодно, народ должен пойти в народ. Отказ от поддержки власти, обесточивание власти. Когда люди, вы знаете, что польские интеллектуалы отказались ходить на телевидение, участвовать в телевизионных передачах власти. И это вызвало шок власти. Вот у нас должно произойти то же самое, обесточивание власти. Мы не с вами. В любом случае голосование против этой власти. И участие в контрольных структурах, это всегда предлагают на каком-то уровне, чтобы немножко накал снять. Пожалуйста, контроль над выборами. Но при согласии на этот контроль, но только при одном условии, что эти контрольные структуры не входят в систему государственной бюрократии. То есть они должны быть так же независимы, как суды. Вот, но только наш суд тоже не независим. Переговоры с властью обязательно. Если, конечно, она на них идет, она пойдет рано или поздно. Но не изнутри нее. а как с партнером, сидящим по другую сторону круглого стола. Если власть отказывается слушать мирное действие, это политическая стачка. В России политическая стачка октября 5 года заставила власть принять манифест 17 октября. Самое сейчас главное для нас – это единство оппозиции. Это общий принцип любой антитоталитарной, антиавторитарной оппозиции. И больше всего желает власть расколоть оппозицию. Как быть, чтобы каждая из частей нашего движения, не потеряв свое лицо, могла с другими быть заодно? Я вижу три группы – либеральную, левую и националистическую. Каждая из наших трех групп должна отказаться от какой-то части собственного идейного багажа, который на самом деле противоречит ей же самой и мешает чистосердечному общению с другими частями нашего целого. Либеральная часть должна отказаться от поддержки приватизации и распоряжения собственностью в 90-е годы, ну, естественно, и в 2000-е годы. То есть должна сказать, что то, что произошло с собственностью после коммунистической России, это в сущности дело жуликов и воров, что она была большей частью захвачена. При этом наши главные принципы либеральные – демократия, свобода, права человека, конституционализм, рыночная экономика – все это остается. Левые, безусловно, должны, если этого еще не сделали, многие это сделали, сказать, что тоталитарный период – это не наш период. Это период псевдо-левый. Это на самом деле страшная тоталитарная диктатура Ленина, Сталина и их последователей. И мы не считаем себя последователями этих людей. Но мы за левую альтернативу, то есть мы левые в будущее, но мы не оправдываем могилы, оставленные в прошлом. Националисты должны отказаться от принципа, что мы считаем себя лучше других народов, что мы за великую Россию, быть может, за правопреемство с докоммунистическим государством, быть может, за монархию, но не абсолютную, но мы никогда не будем разрушать Россию, вызывая раскол народов между собой. Потому что это разрушение государства, это и противоречит духу любого здорового национализма. Таким образом, если мы сумеем все отказаться от той части нашего идейного багажа, который на самом деле противоречит нашим настоящим целям, тогда мы сможем чистосердечно быть вместе не только в дружбе против, но и в дружбе за. И тогда действительно мы будем непобедимы, потому что мы едины. И тогда у нас будет две великих в будущем форы, две великих ценности, которые нам позволят еще лет 20 строить будущую демократическую Россию. Это общая политическая культура круглого стола, и это память того, что в самый трагический момент нашей истории, вот который имеется сейчас, мы были вместе. Мы смогли найти общий язык. Потом, на выборах, предлагая разные политические модели, споря с друг другом, предоставляя народу возможность выбирать левый, правый, националистический путь, мы будем помнить, что у нас есть то общее, единое, что позволяет нам всегда по вопросам жизни нашего государства найти в конечном счете общий язык.
Что должна делать оппозиция, чтобы сохранить единство в борьбе с режимом? Концепцию сформулировал историк Андрей Зубов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Политолог Андрей Пиантковский поспорил с концепцией Андрея Зубова и предложил свою программу действий.
В 80-х годах в Восточной Европе обществу противостояло растерянное, готовая капитулировать власть. Коммунистическая, она решилась внешней поддержки советской военной машины, а во-вторых, она видела для себя довольно вкусные вещи возможной приватизации. Видимо, во многом вдохновляемся примером круглого стола в Польше или Испании. Но важнейшее различие было в том, что и франкистская фаланга, и польская объединенная рабочая партия сначала внутри себя приняли принципиальное решение о капитуляции, а потом пошли на круглый стол, где обсуждались условия капитуляции. У нас ситуация абсолютно другая. Нам предстоит хищная, сильная, уверенная в себе, абсолютно циничная, преступная бизнес-бюрократия. Они выбрали прекрасный такой лозунг, и такая проговорка у них была. Нам есть что терять. Этим бандитам действительно есть что терять, и ни на какие переговоры они не пойдут. Никогда Путин ни с кем... Любой разговор – это для него капитуляция, и он понимает, что это означает для него в самой близкой перспективе. Я призвал проанализировать возможности диалога другими сегментами власти. Системные оппозиции парламентскими партиями, системными либералами, которые вот уже 20 лет составляют очень важную часть власти. Конечно, я полностью поддерживаю концепцию общественного договора и президента переходного периода. Мы уже ее практически испробовали. Сергей заключил соглашение, подписанное Зюгановым, в котором тот принял все пункты, кроме одного, очень существенного, о готовности уйти. Несколько раз публично заявлял о полном принятии концепции Миронов, но они уже отказались. Вот наиболее близкий нам Миронов за день до митинга испугался идти на митинг и оправдываться каким-то дикой аргументацией, что надо дать, я хочу дать больше времени Шевчуку и Парфенову и так далее. На него было оказано громадное давление. И ясно было, каким человеком оно будет оказано. В этом отношении наш эксперимент поставлен. Никто из них условия президента переходного времени не принял и не примет. Остается та рабочая стратегия, которую мы тоже выработали. Конечно, все на выборы, конечно, максимальные наблюдения. И вот эти четыре клеточки вверху над Путиным, их не надо рассматривать как какие-то личности. Этих личностей для нас не существует. Это просто четыре клеточки, в одну из которых можно поставить галочку «Я против Путина». А можно поставить и в несколько из них. Тогда бюллетень будет недействительным, и он также будет играть против Путина, потому что ему надо собрать 50% от голосов, опущенных в урну. Поэтому нам надо сделать все максимально, чтобы у него не было реальных. Он не получил 50% законно, власть будет вынуждена пойти на масштабные фальсификации. Они уже практически объявили об этом, что они будут этого добиваться. И это поможет нам внедрить еще больше в общественном сознании идею нелегитимности власти. А что же нам делать в следующий день после выборов, когда мы имеем дело вот с такой властью, а не той властью, которая была в Восточной Европе, да и в Советском Союзе? Два сценария. Мы как раз разделимся на две большие, равные или различные группы. Один сценарий – это продолжать с объявившим себя через эту процедуру пожизненным диктатором Путиным очень долго, интересно обсуждать поправки к избирательному законодательству, к избирательному кодексу. Это как раз то, во что власть хочет втянуть общество. Второй сценарий – это тут с 5 марта нужно объявить кампанию гражданского неповиновения преступному режиму. Мы разделимся даже не по нашим политическим убеждениям. Мы разделимся просто по гражданскому темпераменту, по готовности чем-то пожертвовать, но это надо быть готовыми к тому, что это размежевание абсолютно необходимо.
Модератор сообщества в Фейсбуке «Мы были на Болотной и придем еще» Тихон Дзитко указывал на то, что участники митингов не идут за современными политиками.
Мы делаем эти ивенты, на которых люди записываются на митинги и на Сахарова, и на Болотную, и сейчас на шествие на Якиманке. И там, и на митингах одним из главных лозунгов было «Вы нас даже не представляете». Это было обращено в первую очередь к властям, естественно, но в известной степени, особенно на фоне всяческих скандалов с прослушками, обращалось это очень часто к оргкомитету, к тем, кого называют лидерами оппозиции. Люди, которые выходят на митинги в большинстве своем, а в этих ивентах там около 30 тысяч человек, их вот лично, к моему большому сожалению, не слишком интересуют те, кто выступают со сцены. Либо они в их глазах дискредитированы, либо они им попросту неинтересны, либо они их попросту не знают. Поэтому мне кажется, что задачей должно быть в первую очередь диалог не с властью и не попытка писать конституции, а в первую очередь должен быть диалог именно с этими рассерженными, по-моему, горожанами. Иначе, Я просто наблюдаю всегда перед акцией протеста, которая происходит в субботу, самый критический день – это четверг. Или даже ночь с четверга на пятницу, когда активизируются провокаторы сетевые, когда у людей появляются огромные сомнения. Вот Немцов то, а Касьянов это, а зачем нам Каспаров, а вот Пономарев и Илья это устраивают, а Гудков вообще сидит в Думе, сдай мандат, и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы этого не происходило, нужно с ними разговаривать и политикам засунуть очень глубоко и далеко свои политические амбиции, вообще свои какие-то политические обоснования. Вы как политики, я сейчас обращаюсь к политикам, этих людей не интересуете. Ни Парнас, ни Солидарность, ни КПРФ, ни Справедливая Россия для них не имеют ровным счетом никакого значения. Люди выходят с одним требованием. Давайте сделаем так, чтобы очистить поляну, и на этой чистой поляне будут появляться уже свои грибы. Добиваться этого очищения поляны в нынешней ситуации, мне кажется, можно не написанием каких-то программных текстов, документов, созданием комитетов, каких-то теневых правительств и национальных ассамблей, что уже было неоднократно и было довольно плачевно и дискредитировало все эти благие начинания на многие месяцы и годы вперед. Добиваться этого можно только через улицу, потому что улица на сегодняшний день – это единственный инструмент для того, чтобы добиться тех целей, которые поставлены. А первоочередные цели поставлены и записаны, и проголосованы, и поддержаны в тех резолюциях, которые были приняты на Сахарова, на Болотный в первый раз и на Болотный во второй.
Радикализация настроений, которые мы уже наблюдаем с обеих сторон, может быть опасной и непредсказуемой. И для непонимающей происходящего власти тоже, считает политик Леонид Гозман.
Это вполне возможно. Это, к сожалению, возможно. И я думаю, что вероятность того, что он будет сметен другим способом, исключительно высока на сегодняшний день. И я думаю, что случится может к лету, когда будет тепло, и когда можно встать лагерем. Потому что если будет лагерь огромный на Манежке или на Красной площади или где-то, в общем, триггером для этого лагеря может быть все что угодно, от инаугурации Владимира Владимировича Путина до слуха о преступлении, реальном преступлении, мегаполис, малых уродов, совершенном какой-нибудь этнической группой. Так вот, если встанет такой лагерь, то понятно, что защищать не будет никто, это ясно. Ну, в смысле, добровольно не придут, как мы пришли в августе 91-го к Белому дому, да? Никто не придет. Значит, остаются только войска. Во-первых, неизвестно, дадут ли приказ. Все-таки это не арабские диктаторы. Вот стрелять людей, все-таки, я думаю, Владимир Владимирович тяжело. Допустим, если он приказ отдаст, этот приказ может быть не выполнен. Сколько раз что такое в истории было, когда гвардия отказывалась это делать. Шах последний своей гвардии платил очень хорошо, они все время пришли на сторону Хомейни неожиданно. Ну, а если они, допустим, откроют огонь, даже из непоражающего оружия, что ли там, водомет или там сосредоточивый газ, если это будет толпа, там 50 тысяч человек, то кого-то подавят. Кровавое воскресенье. Привет, приехали. Поэтому я как раз тоже думаю, что, к сожалению, смещение этого режима революционным путем вполне вероятно. Вот мне кажется, это будет трагедия, потому что я думаю, что тогда к власти придут люди, не вот те доброжелательные, интеллигентные люди, которые собирались на Болотной площади и на Сахарова, а придут люди типа Рогозина, какой-то такой человек будет следующим лидером страны в этом случае, да, чего бы не хотелось. Но даже трагедия бунта, которая, конечно, приведет к страшным вещам, она не снимает среднесрочную задачу. Ну, придут эти уроды к власти, ну, посадят кого-то. Дальше что? Страна все равно не может существовать, как франкистская Испания, как султанат и так далее. Ну, не может и все. Значит, поэтому задача вот понимать, а как все-таки надо построить с учетом наших реалий, с учетом нашей, не знаю, территории, традиции, чего угодно, все надо, конечно, учитывать, как построить нормальную страну, эта задача все равно остается, даже в условиях катастрофы.
Когда-то, три десятилетия тому назад, в романе «Москва-2042» писатель Владимир Войнович предсказал многое из того, что мы уже увидели в переходе эпоху, от перезвездившихся батюшек до сотрудника КГБ во главе страны. Разве что нынешний, освоив уже все виды техники, в космос все же не полетел. Что думает Владимир Войнович о текущем моменте?
Я считаю, что общественное движение, когда оно начинается, оно кончается только какими-то переменами или революционными, или еще какими-то другими. Если власть вообще-то не поймет и не так разумно не будет реагировать, то как раз она и будет виновной в том, что если случится революция, потому что эти движения, они все равно идут, значит, как волна. Я когда-то был на океане была огромная волна, и я под нее подныривал. А пытаться ей сопротивляться, она убьет. Эта волна будет нарастать. А дело в том, что эта власть существующая, она совершенно несовместима даже с той гласностью, отчасти ущербной, но все-таки в какой-то степени для умных людей достаточной. Значит, с той гласностью, которая существует, эта власть несовместима. Она пытается действовать так, как будто у нас источник информации, одна газета «Правда» и больше ничего. А у нас, значит, все-таки есть там разные, включая «Радио Свобода», не говоря уже об интернете и прочем. И кроме того, если уже начали над властью смеяться, так было, дальше же будет больше. И даже я говорю, вот если партию жуликов и воров назвали жуликами и ворами, их будут все равно, если они вот сейчас изменятся, всех жуликов выгонят, останутся кристально честными, этих тоже будут называть. Если над человеком, занимающим высший пост, начали смеяться, начали тоже его как-то обзывать, его будут обзывать. Если его начали ненавидеть, эта ненависть будет расти. И дальше он может делать все, что угодно. Сейчас просто начинается очень опасный период в истории. Значит, если власть вот не уступит этому движению каким-то образом, а я понимаю, что ей очень трудно, она не способна на это, она загнала себя в тупик, потому что, значит, если они уступят, то вполне возможно придется за что-то отвечать, за то, что они делали. А эти наступающие не могут им гарантировать, что вот есть такие предложения, что вот пусть они там соберут все, набьют чемоданы и куда-нибудь уезжают. Вот вместе с собакой, кони и совсем. Но это Пиантковский может лично гарантировать. Я бы тоже гарантировал. Но вообще общество не сможет это гарантировать. Поэтому у тех выхода нет. Я думаю, скорее всего, к сожалению, они будут принимать какие-то очень, я бы сказал, мягко неразумные решения, неразумные контрмеры. А движение будет нарастать, потому что еще, кроме всего, предстоят какие-то, как говорят, непопулярные меры. Макиавелли говорил, что правитель должен бояться презрения и ненависти народа. А я бы сказал еще и быть смешным. Если он становится смешным, он будет дальше смешным, когда про него начинают рассказывать анекдоты. Все, ему уже надо искать себе какой-то выход. Я не знаю, какой выход найдет наша власть.
Писатель Владимир Войнович не знает, останется ли во главе России современный гениалиссимус или некто другой въедет в Кремль на белом коне. Но новая ситуация в России дает поводы для самых невероятных прогнозов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 20 февраля специальный репортаж Виталия Камышева из Ярославской области, региона, где «Единая Россия» получила самый низкий результат на выборах в декабре. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будем проводить такую символическую акцию. Предлагаем гражданам самим приносить с собой чучело.
Я осознаю то, что меры жесткой экономии очень болезненны для греческого народа.
Мы произвели вскрытие мисс Уитни Хьюстон. Однако
на территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Уровень самоубийств среди подростков очень высокий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».